эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста после матча в Манчестере и в Гельзенкирхене, который мы проведем вместе с Виктором Яковлевым. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Ну, было бы банальностью спросить вас, что вы думаете об игре Арсенала последние две игры. Я предлагаю начать вот с чего. Тут прошло сообщение, что группа «Черных шарфов», которая, наверняка, вы помните, пару лет назад, полтора года назад, точнее говоря, выступала там с маршем под лозунгом «Where has our Arsenal gone?» «Where our Arsenal gone?» Неплохо они скандировали, но продолжение ничего не получилось. Сейчас они 1 декабря планируют акцию протеста перед матчем со Свонси. Вы в курсе, да, что они говорят по этому поводу? Что на самом деле это не акция протеста. То есть это просто прямым текстом говорится: we are not labeling it as a protest march. Поэтому они просто выдвигают требования перемен в совете директоров. И главным слоганом это Peter Hill Wout Out. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, знаете, как я живу в Беларуси, и у нас к оппозиции, я не знаю, как в России, там, в общем, всегда относятся очень плохо. Вот. И когда заявляется, что это не, скажем так, не противопоставление текущему режиму, да, вот именно вот конкретно к ситуации в Арсенале, а именно как попытка выйти на конструктивный диалог в виде там вот выгоните этого и будет хорошо, возможно, это попытка каким-то образом точечно воздействовать на перемены в именно в Арсенале. Ну, скажем, сами по себе протесты, скорее всего, в данной ситуации будут, ну, не знаю, как-то замалчиваться, ну, как-то, ну, эффект от них не будет таким сильным, а вот такая акция вполне себе может и сработать.
Сработать на что?
Ну как, ты же не можешь ударить вот разом по всему фронту, то есть по всему совету директоров. А тут вот раз ударили конкретно по газете. Ой, да.
По Хиллвуду.
По Хиллвуду, да. Вот. Хотя я бы ударил по газете. Вот. И глядишь, как бы что-то сдвинется.
Что?
Ну, знаете, как... То есть, несмотря на то, что есть общая система, ну, опять же, здесь в какой-то мере с политикой все пересекается.
Ну, конечно, да.
Если даже смена одного-двух человек у руля, собственно, она может чуть-чуть изменить направление течения всего.
Виктор, с этим я согласен. Я не это спрашиваю. Товарищ Хиллвуд писал, что он видел 500 разъяренных людей неподалеку от своего кабинета на Хайбере еще. И он очень гордился, что ему он выстоял, потому что он был уверен в своей правоте, что он движет Арсенал в правильном направлении. Это было в те времена, когда Хиллвуд что-то решал. Сегодня Хиллвуд не решает вообще ничего. Вообще ничего. То есть это абсолютная пустота, которая поставлена пиарно обслуживать интересы этой кодлы, которая управляет клубом, что делает весьма неумело, надо сказать. Поэтому на самом деле в интересах режима Хиллвуда убрать. Но дело в том, что зачем направлять на стрелы на Хиллвуда? Хиллвуд ничего не решает. В чем смысл этого?
Есть такая поговорка: не можешь предотвратить возглавь. Когда, ну, мне тоже это кажется хитрым политическим ходом, когда назревают какие-то, ну, не знаю, недовольства, есть возможность выразить через какую-то группировку какое-то мнение, что виноват вот этот, и тихенько его убрать. И
Да, я вообще не верю в то, что Хилвода уберут даже. Я даже в это не верю, хотя это выгодно режиму сегодняшнему. Вместо реальных изменений сделать косметические.
ну
Это
да.
выгодно, но я не верю в то, что это будет сделано.
Так а в чем проблема им разменять эту, ну, условную пешку на какое-то время выгадать,
Да как
пока.
кто? Кто это сделает?
Ну, я думаю,
Кто
что
конкретно кто? Газидис придет к
нет,
Хиллвуду
ну,
и скажет: дружище, тебе пора?
мы же не знаем весь сценарий этого спектакля. Мы знаем только первое действие в виде 1 декабря, в виде
Не, ну,
какого-то
окей, но это сейчас
марша.
знают все, что 1 декабря будет марш с требованием отправить Хиллвуда в отставку.
Да.
Кто придет к Хиллвуду и скажет: дружок, тебе надо идти в отставку? Кто это сделает?
Нет, но это зависит от громкости криков. И
Да не
вообще, на
связано
самом деле...
вообще с криками никак. Вот в моем
Нет, ну...
понимании не связано вообще. Сам Хиллвуд уверен в том, что он все делает правильно. Криков он этих видал и слышал. И сам он никуда не подаст, ни в какую отставку. Я думаю, что ровно после этой демонстрации ему позвонит господин Кронке и заверит его в том, что он продолжит работать на благо, ну и так далее.
Ну, с другой стороны, опять же, по опыту, ну, а что, какая разница? Собака лает, караван идет. Если, в принципе, то есть, как бы количество людей пока недостаточно для того, чтобы просто кардинально поменять ситуацию. Вот. Вот и
А
все.
что вы думаете, может кардинально поменять ситуацию? Как вы видите перемену текущей политики? Как она может произойти?
Ну, глубокий кризис.
Понятно, как можно из него выйти? А что такое глубокий кризис?
Ну, глубокий кризис это означает, что там пару сезонов не выше 10-го места и все.
Послушайте, у Кронки команда по американскому футболу проигрывает 90% домашних матчей. Занимает последнее место. При этом приносит 29-19 миллионов ежегодно.
Нет, так дело в том, что ну, это рано или поздно приведет к пересмотру контрактов, пересмотру вообще вот этого. Ну, то есть, в принципе, бизнес станет убыточным. Он
Так
станет
он по
убыточным.
факту уже убыточный.
Ну,
До продажи
знаете,
игроков, да?
да, ну все равно же это есть актив, который можно еще доить.
Можно.
Вот. А через когда, собственно, пару сезонов ниже 10-го места, я думаю, что актив уже будет невозможно доить. Его придется куда-то сплавлять по какой-то стоимости, потому что, скорее всего, к этому моменту Кронки еще не рассчитается по своим кредитам.
Наверняка нет. Которые перекочевали по карманам Фитцманов и Хилда, всех же самых, да?
Да.
Значит, то есть вы считаете, что 2 года ниже 10-го места
Ну, то есть
это
это...
будет той причиной для перемен, а не демонстрации с криками там всех долой?
Ну, Кронке играет бизнесмена, которому плевать на общественное мнение, и он, собственно, своим прошлым опытом это доказал. Поэтому, если актив прибыльный, то какой он там хороший или плохой, его сильно не волнует.
Окей. Значит, я вот вижу только один сценарий, на самом деле, перемен реальных. Это уход Арсена Венгера. Причем это, возможно, в моем понимании, в той конструкции, в которой он идет сам. То есть никакие увольнения его невозможны, в принципе. Это некому сделать. Его никто уволить не может. То есть просто нет человека, который может ему позвонить, сказать: Арсен, ты знаешь, что у нас не будешь работать с завтрашнего дня. Такого человека нет. Он отсутствует в природе.
Да.
И в первую очередь благодаря тому, что сам Арсен выстроил эту систему, чтобы такого человека не было. Потому что когда ты собеседуешь будущего генерального директора клуба, да, то, собственно, тем самым генеральный директор будущий уже знает, кто Бостон на самом деле. Вот, поэтому вот эта история, когда уйдет Венгер сам идет, подчеркиваю, сам, это та история, которая изменит клуб. Если
Ну,
Арсенал будет занимать два сезона подряд этот и следующий место ниже 10-го, при этом Венгер будет находиться в клубе, ничего не изменится.
Ну, я думаю, что он не сможет выдержать уже вот этого осознания
так
сам.
это другая история. Это не Кронке решит, что ему не нужен такой актив.
Да,
Кронке будет Венгера спонсировать. Я в этом абсолютно убежден.
ой, я как-то в это не верю по поводу
Абсолютно
спонсирования.
убежден. Абсолютно убежден. Он выведет зарплату Венгера в свою какую-нибудь структуру, чтобы клуб не выглядел убыточным. Любые способы найдет, чтобы спонсировать
Нет,
Венгера.
так а ему же, в принципе же, ну, насколько я понимаю, у него та же схема, как и с Манчестер Юнайтед, только более мягкая. То есть более мелкие кредиты, более
Он не
мелкие.
может повесить, не имеет возможности повесить
Да,
его.
но он не имеет возможности повесить. Соответственно, ему же нужно самостоятельно обслуживать этот долг каким-то образом. Ему нужно вытягивать эти деньги. Там другие активы, насколько я знаю, ему сильно не приносят, или, по крайней мере, он не хочет это мешать. Вот, то есть он не, ну, как это сказать, он не фанат футбола,
Но что
чтобы
ему
спонсировать.
надо, что ему надо вынуть дополнительно? 13-15 миллионов в год обслуживающих процентов, да?
Но он-то их вытаскивает.
Да я думаю, он их сейчас их вытаскивает.
Да, он их вытаскивает, но значит, они ему нужны. Он не просто так их вытаскивает, значит, как бы.
Но и будет их вытаскивать.
Ну да, вот пока не додоит корову. Пока она костьми не прорастет.
Так нет, но это спросит Арсена. Арсенушка, а что делать-то дальше? Вот что-то это падает все. Он скажет, да не волнуйся, сейчас разгрузим ведомость, продадим пару игроков и будем в хорошем плюсе, все будет окей. А потом я наберу очередную молодежь, и мы опять рванем куда-нибудь.
Но
Я тут
ведь.
не вижу. И в этом это будет съедено немедленно и сказано. Да, конечно, дорогой, продолжай.
Ну, что-то мне кажется, что осознание того, что ты. Ну, в общем, я думаю, что есть источники, кроме Венгера, которые доносят информацию до Кронки. И они с каждым разом, который, ну, то есть с ухудшением
Это я
результатов
тоже знаю,
команды,
я
будут
тоже
звучать
знаю.
громче.
Я источник это тоже знаю. Айван Газидис. Ну, возможно, это Том Фокс еще коммерческий, там, это кто-то еще там, директор по пиару, возможно, доносит, в чем я сомневаюсь. Так а толку до Кронки доносить-то?
Ну, с ним нужно разговаривать на языке денег.
Нет. Нет, извините. Кронки задают вопросы на собрании акционеров, да, спрашивают, что вы обещали встретиться с болельщиками, да, после того, как вступили в право крупного акционера, обещали встретиться, рассказать про схему. Этой встречи не было. Когда она состоится? Ответ. Вы что-то пропустили. Встреча была. Я это как язык бизнеса вообще не воспринимаю.
Ну, это да,
Я
тут
воспринимаю
согласен.
как язык склероза. Да.
Ну.
То есть человек решил, что он с болельщиками уже встречался. То есть он вообще не понимает, что такое встреча с болельщиками. Видимо, он, может быть, имеет в виду, что на прошлом собрании акционеров он был. И это
Возможно.
с болельщиками. Но все же понимают все это по-другому. Вот. А человек так легко отвечает, так спокойно. Вот. Поэтому я, честно говоря, вообще в то, что Кронке принимает какие-то решения, я вообще не верю. То есть я верю в то, что он назначает совет директоров, да, там, кто должен быть, по совершенно принципам, совершенно отличным от принципов бизнеса. Почему он не хочет, чтобы был Усманов в совете директоров? Потому что тогда в совете директоров будут задаваться вопросы, какие-то ответы требоваться. Кронке, как член совета директоров, придется участвовать по-настоящему в работе, да, какие-то ответы давать. Он ни одного ответа дать не может, потому что он ничего не понимает в этой истории, не хочет понимать.
А если рассмотреть, смотрите, Иван, если рассмотреть это с той ситуацией, что любой актив имеет какую-то, ну, текущую стоимость, и при отвратительных результатах стоимость актива будет серьезно снижаться, помимо того, что ты из него сможешь вытаскивать деньги, он еще сам дешевеет очень сильно. Соответственно, рано или поздно он точно не захочет потерять
То
в
есть вы мне
деньгах.
сейчас рассказываете историю о том, что Кронки хороший бизнесмен.
Нет, он не то, что хороший бизнесмен, но это какие-то такие базовые понятия, которые.
Окей. Для бизнесмена базовый, да?
Да.
У меня тогда встречный к вам вопрос. А почему он не продал Усманову свой пакет по 14 тысяч? Имея максимальную цену закупки 11, а минимальную чуть не 4,5. Почему он этого не сделал?
Видно, у него есть какие-то моральные принципы.
О, значит, он не бизнесмен, да?
Нет, у нас у каждого есть свои моральные принципы, даже
Не,
у
ну
самых
никто же не
крутых бизнесменов.
предлагал убивать конкурента, физически устранять его. Это же совершенно другая история. Я, кстати, думаю ровно то же самое, что и вы, что человек не бизнесмен. Человек
Ну,
мнит, что у него есть миссия на этом свете.
создать спортивную империю.
Но это не миссия. Создать спортивную империю – это потешить собственное тщеславие. Это не может быть миссией. Миссия у него состоит в том, чтобы обеспечить гениальному тренеру лабораторию для экспериментов.
Ну,
Ну, так я
то есть,
думаю.
ну, знаете, как по поводу лаборатории для экспериментов, я полагаю, что у любой лаборатории есть какой-то бюджет.
Ну и что?
Да, даже,
Ну этот же
даже
тренер.
андроидный коллайдер там, собственно,
Понимаю, да, но
имеет
этот сам по
бюджет.
себе зарабатывает на бюджет пока.
Ну.
Но не будет зарабатывать, ну дашь ему 10-15 миллионов, что за вопрос? Если ты собираешься потратить еще чуть не там, сколько он потратил на выкуп этого аутсайдера футбольного американского Сент-Луиса, 600 миллионов еще. Взял их, выкинул просто.
Ну,
Получил на миллиард 19 миллионов в год процентов. И нормально себя чувствует.
надо смотреть, надо смотреть. Я не знаю, мне кажется, что на данный момент дергаться, да, вот в данной ситуации практически, ну, бессмысленно. Лучше подождать
Кому
ситуация, как
дергаться?
нам, как болельщикам.
А что значит дергаться?
Ну, знаете, как бы кричать, выкрикивать там что-то требовать. Нет, мы можем
То
именно
есть мы
физически.
должны подождать, пока наш клуб сгниет.
Нет.
А как?
Знаете, как это, как диспозиция какая-то, да? Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед, ну, вернее, или подожди, ситуация поменяется, и ты будешь
Не-не-не,
знать, что
Виктор,
делать.
если ты не знаешь, что делать, то что надо делать? Ну вот,
Спрашивать.
не, ну вы сказали, что либо надо сделать шаг вперед, либо подождать.
Да.
Ну, так что надо? Это разные вещи. Это две
Нет, я
разные стратегии. Одна стратегия – это ждать, вторая – делать шаг вперед.
шаг вперед в данной ситуации слишком какой-то маленький, наверное, будет. Потому что, учитывая армию АКБшников, да,
Ну,
выражаясь
там не
вашими терминами.
обязательно, это, во-первых, не мой термин, во-вторых, не обязательно АКБшников. Достаточно людей, которые, не поддерживая Венгера, все равно орут, что в клубе все хорошо и все делается правильно.
Ну, мысль, стереотип, который говорит о том, что Венгер истинный правильный тренер, который воспитывает молодежь, растит ее и продает, в конечном итоге, несмотря на то,
Вот
что...
оно счастье-то, да?
Да,
Растит молодежь и продает. Функция футбольного клуба.
Но подмена понятий произошла, на каком этапе, я даже не представляю. То есть вот если проследить историю, вот, на каком этапе произошла подмена понятий, я вот не представляю.
Вы имеете в виду, на каком этапе гуннеров перестало интересовать реальность?
Да.
Большинство гуннеров.
Ну, не то что большинство,
Большинство.
но
Ну,
наверное, ну
Англия,
давайте большинство.
бесспорное. Это большинство, которое верит, что при Венгере может быть титул в клубе. Которое готово сложить на кого угодно, там, на Газидиса, негатива, еще на кого-то. Почему вот этот марш, он против Хилвуда? Потому что никто не смеет выступить против Венгера.
Ну, может быть, не то, что не смеет. Может быть, люди просто не понимают, что из чего состоит. Несмотря на все статьи, которые там, аналитику, которая
Слушайте,
представляет.
ну количество, да, англоязычных текстов, в общем, на сегодняшний день вполне достаточно для того, чтобы разобраться, если ты хочешь разобраться.
Да, если ты хочешь разобраться, но если ты не хочешь разбираться, ты не будешь. У тебя любая статья вызовет просто отторжение. Ты не сможешь ее читать, потому что будешь считать это чушью. Вот.
Ну да. Ну, это известная сентенция.
Да.
Говно не может плохо пахнуть, потому что миллионы мух не могут ошибаться, да?
Ну да. Наверное.
На самом деле, я думаю, что в этом заключен некий такой более философский смысл, потому что война веры с реальностью, она на самом деле не может закончиться победой реальности.
Да.
Потому что все верящие, зная, что они умрут, они все равно умрут из-за веры.
Да.
Переубедить их невозможно. фанатизм не переубеждаем.
Да.
И поэтому они умрут и потащат с собой всех остальных.
Ну,
кто не
насчет...
верит, кто не хочет. Нет, но кто-то успеет с лодки выпрыгнуть, да?
Ну, какая здесь лодка, собственно?
Ну, те, кто перестанут болеть за Арсенал до того, как он повалится там в 12-е места со всеми этими историями.
Ну...
И у нас на блоге, я должен сказать, достаточно таких болельщиков, которые перестали болеть, перестали смотреть, ну и перестали читать блог, соответственно, и так далее. То есть это достаточно такая история. Не то, что это эксклюзив. Люди устают от отрицательных эмоций, от предсказуемости негатива. От этого люди устают, это естественно.
Ну, может, дело в ожиданиях. Потому что, возможно, ну, вот если взять тот же самый Эвертон, там люди, ну, у них есть какие-то определенные уровни ожиданий, они живут в рамках этого уровня ожиданий. Да, им чего-то не хватает, но они счастливы, они остаются с Эвертоном. Тут уже вопрос действительно ожиданий, потому что я думаю, что та часть людей, которая наелась побед, ну, в свое время, ну, насмотрелась, начала болеть за вот тот красивый Арсенал, они сейчас действительно, ну, да, им плохо, да, они не дополучают того, что им нужно, да, не дополучают и остальные того, что им хочется, но, как вы сказали когда-то, ну, я про это слабо знаю, что англичанин не может сменить клуб, поэтому с точки зрения...
Да, может сменить жену, но не может сменить клуб. Так нет, ну а вы представляете себя болеющего за другую команду АПЛ?
С трудом.
Да я никак просто. То есть у меня был длинный достаточно период, когда у меня не было своей команды, и я прекрасно представляю себе период, когда ты ни за кого не болеешь. Но как можно болеть за другую команду, я, честно говоря, просто не представляю. Получают от этого эмоции какие-то там.
Ну, реальность же меняется. Люди ищут то, что им действительно нравится. Действительно то, что, ну, не знаю, то, что вызывает у них положительные эмоции.
Согласен, да. Когда ты поболел год за одну команду, год за другую, тогда да. А когда ты какое-то время к команде привязан, то сменить ее я не представляю, как честно. Именно сменить. Переключиться на другой чемпионат, да, условно, Италии, найти себе какой-нибудь Интер, это я понимаю.
Ну, ведь смотрите, ведь это воспитывается в английской культуре все. То есть, то, что...
Я не думаю, что это английская культура. Я думаю, это общечеловеческая история.
Ну,
привязанность.
Ну, наверное. Но я бы сказал, что люди в конечном итоге меняют убеждения. Там вам Нет. нравился телефон Nokia, вы покупали только телефоны Nokia, вам все нравилось, а потом они стали делать откровенное шило. И вы с удовольствием нашли себе нового фаворита.
Но я вам должен сказать, что телефон Nokia никогда не был частью моей жизни.
Нет, ну, у меня, предположим, было. То есть мне нравилась эта техника. Все было хорошо. А потом как-то вот...
А вы про себя рассказывали, да?
Да.
У меня была и ровно такая же история. Абсолютно один в один. То есть я очень долго жил с этой Nokia, пока наконец я не понял, что я больше этого выносить не могу.
Да.
И Nokia была выброшена, забыта, как страшный сон. С тех пор я сменил 5 разных марок. И теперь чувствую себя спокойно. Но в плане телефона у меня не было привязанности именно. Ну, то есть я не лазил на сайт Nokia, не узнавал, что они выпускают.
А, нет, ну в таком плане да, я
согласен. Да, ничего этого не было. Телефон был бы, был и был. Я был им недоволен постоянно, в конце концов я его выкинул. Ну не выкинул, я его отдал, но неважно, все. То есть я пришел к мысли, что я больше это выносить не могу, но привязанности-то не было никакой.
Ну, возможно, кто-то так может поступить и с клубом.
И поменять его на другой.
Ну да, сначала, может быть, по неприкаянным походить, потом посмотреть, кто больше понравился, и, собственно, начать болеть. Потому что людей, которые меняют свое мнение, я видел, они, ну, у меня к ним нету какого-то неуважения или там еще чего-то. Просто это другие люди, у них такое видение жизни.
Петр, у меня к вам вопрос, а вы не меняете свое мнение никогда?
Я меняю под напором... Под напором мне
обстоятельств,
придется...
фактуры. Да. Так это естественно, потому что древние говорили, что tempora mutantur. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, это совершенно нормально. То есть человек, который не меняет свое мнение на протяжении своей жизни, это закостенелая догматика, и это тормоз всякого прогресса. Другое дело, что поменять мнение, это нормально, но поменять клуб невозможно. То есть я не представляю себе, как вот болельщик поменять клуб именно. Поменять страну, да. Поменять
Ну,
клуб не представляю.
возможно, речь идет про людей, которые, знаете, возможно, этот процесс будет несколько в другом виде. Мы воспринимаем армию болельщиков как нечто такое вот,
Но
как
единого целого нет.
в рамках какого-то одного болельщика, что один болельщик, собственно, перестал болеть за Арсенал и стал болеть за какой-то другой клуб. Но в реальности может быть действительно так, что кто-то стал болеть за Интер после Арсенала, ну, остыл к
Да.
АПЛ и
Кто-то
просто...
за ЦСКА.
А кто-то,
Ну,
то
условно.
есть разочаровался в Интере и стал болеть за какой-то клуб уже в Англии. И получается, что то есть у Интера болельщиков осталось столько же, сколько и было, да? Там кто-то прибавился, кто-то ушел. А в Англии получилось, что за Арсенал не болеет кто-то, а за Манчестер Сити болеет. Вот. Ну, или еще за какой-то клуб, который
Да,
там...
я в этом году, будучи в Лондоне, впервые осенью увидел в этих палатках, по-нашему говоря, развалах этих, где продают на Оксфорд-стрит, там футболки всякие, сувениры. Впервые увидел футболки Ман-Сити. Впервые вообще. Я никогда там их не видел раньше. Теперь они есть. Там была и футболка Арсенала, не могу не признать. На ней было написано 4-й номер Фабригас.
Ну, реликвия.
Ну да. Я думаю, что скоро арсенальские футболки исчезнут. Кого там продавать на главной торговой улице Лондона? Кто
Да,
там
действительно,
вспомнит? Кто
одного.
сегодня капитан Арсенала? Я имею в виду из
Кристиан
людей,
Ван Персен.
проходящих мимо. Да.
Да.
В
Ну.
общем, я вижу такую тяжелую картину. Очень тяжелую картину. Ведь из клуба сегодняшняя американская команда во главе с Газидисом, подчеркиваю, с Газидисом и с Томом Фоксом, коммерческим директором, они пытаются сделать такую достопримечательность Лондона. Вот. Вот это, в этом состоит их политика. Что наша задача заполнить стадион, неважно, кто туда придет, как придет, неважно. Неважно. Важно, чтобы стадион был в числе аттракционов Лондона.
Ну, посмотрим, насколько им это удастся. Конечно, обидно видеть в качестве поля для эксперимента именно, ну, вернее, я бы все-таки это назвал экспериментом, а не каким-то бизнес-проектом клуб Арсенал, но, собственно, хозяин барин пока он вправе решать, что делать с клубом, как бы это ни было обидно. Все-таки, несмотря на то, что это клуб, это все-таки коммерческая организация, хоть и спортивная.
Я должен сказать вам, что я вот не разделяю это. Коммерческая организация может быть, да, ты можешь иметь коммерческий интерес в ней, но если ты ничего не понимаешь в том, что происходит, как это живет и по каким законам это работает, то ты обречен на провал.
Ну, собственно, да, но, ну, знаете, как получается в жизни, что ты покупаешь крупный бизнес, у тебя остаются белки в конечном итоге, если ты ничего-то не понимаешь. Но это не мешает раз за разом людям покупать эти крупные бизнесы или там средние, оставаться с мелкими, разоряться. Ну, это как бы часть текущей картины мира. Так, в принципе, всегда было, и так будет, я уверен. То есть никто не может... Каждый считает, что я смогу, я сделаю, я увидел, как он сделал, и лезет в новое дело, совершенно не разобравшись, и ломает дрова. Собственно, если бы весь бизнес состоял
Да
только
я
из
бы как раз
успешных
больше
бизнесменов...
понял, если бы Кронки ломал дрова.
Ну, у него своя стратегия. Купить и затаиться.
Да, нанять правильного менеджера, да?
Ну
Который
да,
тебе все
тот,
обеспечит.
кто вроде должен разбираться. Хотя вот знаете, я специально перед подкастом смотрел, знаете, я попытался рассмотреть футболистов как инструменты, да, которые, ну, позволяют достичь какого-то результата. Так вот, при Газидисе я не видел таких особенно успешных покупок, которые, в принципе, могли
Но
действительно...
Арша,
Ну, Аршавин, тут скорее, я
Не,
не
ну а
знаю, мне про
покупка
Аршавин.
была успешная, просто Венгер сгноил его после этого.
Ну да, ну
Из
возможно.
ревности, что
Возможно.
купил его Газидис.
Возможно. Но вот такого как бы пласта людей, которые бы вот действительно вот которым можно было бы гордиться этими покупками, вот, к сожалению, за последние несколько лет я, ну, не помню
У
такого.
меня подкаст назад был англичанин, не знаю, слушали вы или нет, в подкасте. Он сказал, что он не покупает атрибутику сейчас. Я спросил, почему. Он сказал, потому что в Арсенале нету игрока, которого я хотел бы носить на своей спине.
Ну вот.
Просто нету, и все. И поэтому я не покупаю.
То есть, а то прошлое, что было накоплено, оно ушло
Этих
куда-то.
футболок у него достаточно. Анри там и прочее, понятно, Вейра. Кого он там хотел. А новых он просто не видит, кого он может на спину наклеить себе.
Ну,
Кого бы
факт.
он хотел? Я думаю, что если вот спросить людей, гуннеров, кого бы хотели они вот футболку, придя в магазин, да, в гуннерский, там покупается футболка, а надпись ты наклеиваешь какую хочешь отдельно. Можешь наклеить себя там, все, что хочешь,
Ну,
можешь.
я в курсе, я покупал.
За 6 там фунтов или за сколько, не помню. За 7. Ну, просто я думаю, что вот, если каждый себе задаст вопрос, что вот он, покупая футболку, кого он хочет из текущих игроков ходить с ним за спиной, я не знаю. На спине, если все носить.
Я думаю, где-то какой-то должен быть рост отмечен безымянных футболок.
Да.
То есть за клуб
То
болею, а за...
есть желание напечатать чью-то фамилию там, да, кроме своей, допустим, оно отсутствует. Я не знаю, вот кого. Ну, Бакари Санья, наверное, я бы взял сейчас. Но если бы стоял вопрос, что
Знаете, есть как бы
кого ты написал?
какой нюанс, да? Вот каждый старается сделать наиболее выгодное приобретение. То есть ходить в футболке, которая еще актуальна, да, чтобы на следующий сезон ты вот вышел, а у тебя Бакари Санья на спине, а он уже не в клубе. Поэтому в Арсенале сейчас так боязно покупать
Нормально,
футболки.
нормально. Раритетные футболки зато сразу. А я купил футболку с Саньей, когда он еще играл, да?
Да, ну так, ну это уже как клуб таких людей, которые друг друга поддерживают. А я еще когда
Да,
ССК играл, там купил себе. Ну,
а потом на аукцион в eBay, да, повесил.
не, ну скорее она уже не будет сильную ценность иметь.
Почему? Если будет доказано, что она куплена во времена Саньи,
Ага, ну.
5 лет будет.
Ну, если я надеюсь, что у нас не будет вот такого понятия времена Саньи, потому что все-таки.
Через 5 лет?
Нет, ну знаете как, несмотря на то, что я, ну, уважаю его как игрока, как профессионала, но все-таки я не считаю, что Санья именно тот игрок,
А
который...
что, он на сегодняшний день не считаете, что он лучше наш игрок по уровню класса своего?
Он один из лучших, это
Не-не, наравне
бесспорно.
с кем тогда?
Ну, скажем, мне нравится, как играет Артета. Несмотря на то, что, ну, он просто работает, играет такого чернорабочего, который там что-то делает.
Я понимаю, кого играет Артета, да.
Вот.
Я не считаю его лучшим опорником лиги.
Не, я не спорю, что он... Я не считаю, что у нас есть какие-то игроки лучшее в амплуа в своем в лиге.
Почему? Я считаю, что Санья легко может претендовать на лучшего в лиге.
Есть у меня некоторое сомнение в том плане, что он, возможно, в какой-то другой формации играл бы более эффективно, мне кажется. Но в текущей формации,
В более сильной команде он играл бы лучше, это понятно.
ну, возможно. Но я про то, что я не видел от него, ну вот как одни из функций сейчас. Бэков, да, это все-таки еще и кроссы, атакующее
Да,
действие.
с этим у него не важно.
Вот, а как бы у нас практически нет игроков, которые, да даже, по-моему, нету игроков, которые могут выполнить нормальный кросс на одного нападающего,
Ну, кстати,
единственного.
мне кажется, что из вингеров лучшие кроссы у нас делают Подольски, а справа так вообще Дженкинсон, наверное, да?
Да, Дженкинсон, вот несколько
Кроссы
интересных.
неплохие у него.
Да, то есть они вот, ну, очень любопытно смотреть, вот каждый раз вот смотришь, вот что он сейчас завернет. Ну, то есть интересно, я думаю, что перспективы у него есть. Он, конечно, сейчас еще не тот игрок, которого хотелось бы видеть в основе, но в перспективе, я думаю, что он заиграет хорошо.
Было бы неплохо. чтобы я ошибался, потому что я думал, что этого не будет никогда по прошлому сезону.
Так что, а вот сейчас, в принципе, несмотря на то, что Санья на своем фланге обороняется очень неплохо, даже очень хорошо, но есть проблема с тем, что все-таки у нас, я считаю, что проблема все-таки в нападении, а в нападении у нас полный швах, и все-таки крайков очень сильно не хватает. И даже вот, кстати, вы не заметили, ну, я где-то, скажем так, думал у тебя подсознательно и наткнулся еще на одну мысль, что с травмой гипса, да, как это не смешно, у нас как-то атака стала более беззубая.
Ну, это естественно, потому что гипс же, он, в моем-то понимании, он вингер как раз, с обыгрышем, с кроссом, ну, а не защитник. Другое дело, что у нас там Сантос, который, я больше сказал, вредитель просто.
И опять просто же, человек, есть очень интересное мнение, вот, кстати, вот по поводу этого, что, ну, защита, да, что текущий уровень защиты, в принципе, приемлем. Да, они косячат, да, там есть какие-то, ну, дыры, проблемы, но мы бы этого могли не замечать, если бы у нас было действительно хорошее нападение.
Которое... Мы бы не могли этого не замечать, но хорошее нападение просто сгладило бы этот эффект.
Да,
плохой защиты. Ну, так же, как Эванс играет же в центре у Манчестер Юнайтед,
да?
Да, этот не меньший ужас, чем сегодняшний Касилны, да?
Да.
И порят там, и привозят, и все как надо. Ну, тем отличается команда, что кто-то порят, а кто-то вытаскивает.
Ну, везде нужно искать какой-то баланс. Кстати, вот еще, кстати, вот очень интересная такая мысль мне пришла в голову о том, что у Венгера фактически, не знаю, то ли из-за набора игроков, то ли из-за его упертости, какой-то нету вариативности в схемах. И...
Да ладно, не может быть. Это же великий тактик.
Вы разве не в курсе? Ну, знаете, вот, то есть, ну как, вот, ну да, я понимаю, что это Фергюсон, и он велик там, да, ну все, но он настолько тонко разыграл, ну, вообще схему на Олд Траффорде, что просто, ну, вот я сидел и... Ну, вот наслаждался самим, вот, самим процессом, да, то есть он знал, где больное место, на какое надавить, где сильное место, где продавить. Это...
Он знал, что можно отдать мяч в целом.
Да.
Он знал, что откуда может последовать и что откуда не может. Вы знаете, если вы помните, кстати, игру на Олд Траффорде пару лет назад в Кубке, пару лет, я думаю, в 2011 году, может быть, и в 2011, что я засомневался. Когда мы проиграли 0-2, у Манчестер Юнайтед был полный лазарет, и против нас вышло 7 защитников в составе.
Ну да, я что-то такое помню.
Да, и там нас убрали 2-0 ровно в том же сюжете. Нам отдали мяч сразу. Но там был Фабригас в составе, то есть там такая команда была, не то что уж прямо. Ну да, значит, 2 года назад было. Вот, и мы безропотно проиграли 0-2 без единого момента. Так что Алекс Фергюсон давно не критикует Арсена Венгера, наоборот, он поддерживает его.
Ну, в последнее его интервью после матча, знаете, как-то не было похоже на поддержку. То есть это было, знаете, такая, может быть, поддержка, но в виде дружеской пощечины. Такой.
Не-не-не, последнее интервью после матча, это не совсем то. Там эмоции, там каждый может что-то наговорить. А перед матчем и в прошлом году, и в этом...
Ну, это знаете, полная, когда тебе...
Полная поддержка, это
да,
такая форма...
тренер, трудности, ну, если это твой приятель говорит, что я бы на самом деле мог его сильнее навалять, и что на самом деле, ну, то есть то, что как бы, знаете, вот как у боксеров-тяжеловесов, ну, они там, долгая карьера у них бывает, да, есть, да. Которые, те, кто, собственно, уже играет такие роли низкие, то есть сначала его, ну, он был раньше великий боец, потом он начал проигрывать, а потом, ну, его все жалели, ну, как не жалели, ему сочувствовали, а в какой-то момент уже есть намеки на то, что пора бы тебе, дружок, завершать карьеру.
А он все не может, да?
Да, он все не может, то ли там, ну, по разным причинам, да, то есть бывают там денежные какие-то нюансы, бывает там еще чего-то, может, просто ждет чего-то в жизни. Вот. И здесь вот была вот реально такая оплюха, мол, человек, очнись, ты уже не тот,
Да
Арсенал
нет,
не
да
тот.
нет, да нет, да нет, да нет. Никакой оплеухи, сэр Алекс. Ну что вы. Там он после игры просто сказал что, то, что он видел, что да, мы могли выиграть больше. Он, я не думаю, вообще никого не имел там в виду. У него,
Ну.
я видел в это интервью, глазами просто видел, как он говорил. Совершенно он там без хитринки этой, знаете, у него бывает такая
А, ну
проблеск
да,
есть.
да.
Не, абсолютно, прямо, спокойно, что дома, мы даже вообще, наверное, могли там, типа, забить им больше там. Нет, там ничего не было про Венгера.
Нет, ну
Я
про то,
думаю,
что.
что Венгерам он не интересен просто.
Ну,
Больше.
да, вот, ну вот, наверное, это безразличие уже, наверное, оно.
Я думаю, что он не интересен, и это совершенно нормально. То есть, а кому это будет интересно, если ты в любых комбинациях его выносишь? Считаешь его, знаете, как в покере человека просчитывают, что он там
Да,
на
да, да.
крупной карте сразу улын орет там или что-то. Ну, так же и здесь. То есть товарищ просчитан полностью. Единственное, где он с ним не может бороться, это при продажах, да? Ну, там, видимо, он и не парится на эту тему. Ну, 24 и пес с тобой.
Ну, там, я не знаю,
Нужен
кто.
мне нужен Ван Перси. Все, мне нужен Ван Перси.
Ну, так вообще как-то, по-моему, Фергюсон практически редко торгуется. Вот знаете, как вот он приходит и берет то, что ему нужно.
Да.
Вот.
Это признак серьезного бизнесмена, правда?
Да.
Да. А с Венгером же ненавидят дела иметь все поголовно все
Ну
клубы.
да, я это читал. Меня это на
Ну,
самом
что
деле
даже
ужаснуло
уже
очень сильно.
готовые сделки всегда готов свести в коллапс. Даже готовые сделки. Уже
Да?
когда все согласны, да. Ну, это
Так, а
известно,
подожди, Иван,
что
я, может,
слухи
чего-то.
уже спадают только от звонка из Арсенала.
Я просто упустил момент, когда, собственно, вопросы о трансферной политике перешли от Дэйна к Венгеру. Вот как, в какой момент? Когда Дэйн ушел именно.
Естественно,
Угу,
тогда
я понял.
Венгера было возложено все. И главное, только не убыток. Все.
Угу. Ну,
Получается
значит.
полная карт-бланш. Последняя вот история, от которой там стошнился Болтон, это с Кэхиллом.
Ну да, я как бы.
Там уже ужасающая же история была вообще в целом.
Да, такой плевок в душе вообще.
Договорились за 6, потом наш сказал, что 6 это дорого.
Ну да.
Челси дал 7 и забрал.
Да.
И я думаю, что Болтон не торговался только потому, что он так устал от Венгера, что уже типа 7 и забери. А на самом деле Кехил должен был приезжать нам на медосмотр уже там. До такой стадии была сделка. Назначена дата медосмотра была. Ну, потом было решено, что дороговато все-таки. Давай-ка мы еще Болтон подушим. Ну, подушили что.
Ну,
Да нет,
я не
работа.
знаю, мне
Венгер
сложно.
на трансферном рынке, в смысле покупок, это в общем, это признак провинциализма, провинция, сейчас слово же совру, провинция, провинциализм, да?
Ну
Мне
да.
слово не нравится, которое получается, провинциализм. Провинциальность, наверное, правильно сказать.
Да.
Да, то есть это признак тяжелой провинциальности, конечно, такой вот второсортности собственной, да? Неспособности к нормальному инвестированию. В общем, очень тяжелая история. Вот это я на самом деле понимаю, что эти люди не могут работать в нормальных условиях. И, естественно, если футбол считать, а уж трансферный рынок это точно бизнес, да? Но если ты не в состоянии покупать, то это все. Кстати говоря, тут очень интересную статью я читал в Independent, которая написала, что все эти разговоры о том, что Венгер покупал задешево игроков, из которых он собрал первые две свои команды, это собачья чушь. Потому что в пересчете на сегодняшний рынок Анри был куплен за 26,9 миллиона фунтов. Способен Венгер сегодня купить кого-нибудь за 26,9 миллиона
Нет,
фунтов?
вы что?
А тогда,
Это же транжирство.
читал Independent, я не знаю все эти составляющие, но тем не менее, за 27 миллионов фунтов был куплен Анри, который сидел практически в запасе, да, как мы помним, на момент покупки. Ну да.
Ну, теперь мы понимаем, что это не более чем красивая легенда.
В смысле, да, что очередной миф, что Венгер всегда покупал дешево. Это понятно. Это понятно. Арсенал вообще мифологизирован полностью. Ну давайте поговорим о предстоящей игре. Или вы хотите что-нибудь сказать про Манчестер или Генсенкирхен, может быть?
Ну, знаете, по поводу Манчестера уже много сказано, а по поводу Шальки, честно говоря, вот ощущение того, что у нас просто нет шансов, вот именно ощущение вот это такое вот, оно меня преследовало даже вот при счете 2-0.
Да, абсолютно
Это
точно.
вот самое отвратительное, что может быть вот какое-то такое
Я
вот.
был уверен, что нас все равно вынесут, и на самом деле был удивлен, что нас не вынесли.
Ну давайте теперь вернемся к игре предстоящей.
Ну, давайте. Вот у нас есть игра «Бэтмен» такая. Я там поставил ставку, что Бербатов забьет.
Ну, вполне возможно. Ну, честно говоря, наша оборона сейчас... Знаете, очень был интересный кадр. Я смотрел на разбор одного парня в блоге, не помню кого, и там был сюжет, вот момент, когда нам забивали второй гол, где вся оборона была выстроена, вот если так смотреть на поле.
Но там же Касорло упал.
Это в первом голе.
А, это первый гол, когда Касорло
Да,
упал. Да-да-да-да.
Да-да-да. Вот, именно второй гол, где вся оборона, вот если смотреть на поле от ворот, да, то есть это
Да,
горизонтальное расположение защитников должно быть, а там вот было оно вертикальное, то есть стояло там 5 человек, вот еще кроме даже вратаря, стояло 5 человек, вот просто вот в линию, вот если смотреть от вратаря через линию пробития пенальти, вот через точку пробития пенальти.
Ну, то есть, грубо говоря, в столбик стояли, да?
Да, в столбик
друг за
стояли
другом.
5 человек. И я просто понял, что, ну, как бы, что нам-то точно будут забивать пока. Потому что, опять же, читал интересное мнение, что при зональной защите, которую мы сейчас используем, ее, во-первых, очень сложно выстроить, и она очень сильно зависит от сыгранности игроков конкретных. А у нас этого, ну, именно в таком типе защиты в течение длительного времени. У нас этого времени пока нет, и я не думаю, что даже при всем старании, ну, там, если там этим занимается очень серьезно Болт, что возможно, конечно, к концу года что-то будет, но пока рассчитывать вообще не на что. Вот.
Насчет того, чем занимается Болт, теперь мы сильно посомневаемся, конечно.
Ну, я говорю, если это действительно занимается Болт, ну, опять же, кто-то зональной постановкой защиты зональной должен заниматься, потому что, как бы, именно, когда ты говоришь...
Но Райс не занимался ничем, а нормально, что? Что за проблема?
Ну, да.
Странно какой-то.
Чего полезли в эту зональную защиту? Раньше
все
было хорошо.
Первые 3 игры на 0 сыграли. Помните, да?
Ну, я думаю, что там наигрывалось именно, знаете, вот всю предсезонку это все наигрывалось, 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 а потом все как бы разбилось об реалии, что там, что вернулся Мертезакер, который изначально не был в этой схеме, потом вернулся там, ну, в общем, какая-то чехарда началась, собственно.
А что с Томасом происходит, Вермалином?
С Вермалином?
Что это?
Ну, чего, звездняк, думаю.
На фоне чего? Что звездного такого произошло в его жизни?
Что, капитан, все. Нет, ну, скажем, знаете, как у нас есть сейчас две схемы, два варианта выбора защитника, да? Вермалин и Косильный, и Вермалин и Мертезакер.
Да.
Все, ну, как бы, от чего человеку париться? Жизнь удалась-то, собственно. Он, ну, мне кажется, или он...
Не производит впечатления на меня, вот, Волка-то. Это про Волка-то рассказываете в целом. Он не производит впечатления от меня такое, не знаю почему.
Ну, возможно,
во-первых, он уже получил щелчок по носу в прошлом году, когда его лишили капитана сборной Бельгии. Он был недоволен, то есть он высказал какие-то амбиции на эту тему. Что-то мне не кажется, что он прямо так вот с полточка звездится, и потом ему не 20 лет. Не знаю, на самом деле.
Конечно. Мне сложно, честно говоря, вот это...
Не, ну как,
да,
человек, как человек
есть,
может вот так? Это потеря формы полной. Может, он вместо тренировок пьянствует, например, да, такая версия? Дурака валяет там. Ну, а как человек может потерять так форму? На второй минуте, значит, взять, скинуть мяч на ногу Ван Перси, лишить интригу, интриги, игру практически, да? Здесь из него просто клоуна Шальке сделал. Просто абсолютного клоуна. Хотя тут я понимаю, он говорил, что он не хочет слева играть. Тем не менее, наш его поставил туда.
Ну, опять же, кстати, вот очень интересный момент. Несмотря на то, что, по сути, он должен, Венгер должен Сантоса был спрятать подальше до зимы и не показывать вообще, он все равно его выпустил.
Нет, да то, что Венгер-то, да, это понятно, что он не собирается никого наказывать, как это. Он купил игрока, он будет его наказывать, зачем? Он же сказал, что я не собираюсь драматизировать эту ситуацию. Типа Сантос извинился, потом все в порядке. Так это культура венгеровская, которую надо взять, это, как говорила моя бабушка в огороде, надо посыпать дустом. Дустом посыпать, и тогда выведется. А если не выведется, то полить симазином. Я до сих пор не знаю значения этого слова, но чувствую, какая-то отрава, что землю полить симазином, там не будет ничего расти. Вот и надо, Арсенал надо полить симазином, чтобы все венгеровское оттуда, все эти разговоры о том, что у нас это футболисты коллективно самовыражаются, вместо того, чтобы биться на поле. Вот все это должно быть вытравлено, культура вся эта вытравлена. Внедрена конкуренция, борьба за место в составе. Да. Но сначала ведь сегодняшнее.
Знаете, еще вот один нюанс есть. Я сам, собственно, из IT, и когда изучаешь успехи компаний, которые достигли очень многого в сфере информационных технологий, там обычно был такой тандем технарь и бизнесмен.
Да, логичный тандем.
Да, и, в общем, когда в каких-то ситуациях бизнесмен уходил, технарь быстро загибался. И вот ситуация тандема Дина и Венгера, да, она,
Дейна.
Возможно... Ой, Дейна, извиняюсь. Дейна и Венгера, она вот была вот именно такой. То есть он был бизнесмен, он был... Венгер был технарь. И, собственно, в конечном итоге, когда ушел бизнесмен, технарь взял на себя функцию бизнесмена и с треском их провалил. Поэтому...
Почему? Или... Почему он наоборот? Он блестяще их выполнил. Он забыл про свою основную деятельность просто.
Ага, вы так думаете?
Да.
Нет, я думаю, что вот желание купить подешевле в конечном итоге...
Это бизнес-желание, не имеющее отношения к футболу никакого.
Ну, я думаю,
он,
что...
Он занимается бизнесом наш, Орел. Он при этом полностью разваливает клуб, поэтому бизнесмен из него тоже безобразный. На самом деле, в перспективе долгосрочной. Но в ежедневной реальности он считается великолепным бизнесменом. Хозяин клуба, как минимум, считает так, что это выдающийся менеджер. Послушайте, как можно платить 7 миллионов фунтов менеджеру, чья функция является борьбой за четвертое место? Этого в мире нет нигде. Вообще нет.
Ну, в какой-то мере... Ну, скажем, на мой взгляд, я понимаю, что нет нигде в мире, но я считаю, что человек, который ответственен за результаты команды, вполне может получать, то есть от которых зависят реальные миллионы, да, он вполне может получать такие сопоставимые деньги.
По рынку.
Ну, нет.
Сопоставимые деньги по рынку, согласен.
Ну, по рынку, не знаю, тут скорее как бы уже, а сколько получает Фергюсон?
Ну, вот это, кстати, неизвестная цифра, но все говорят, что меньше, я не знаю. Я знаю, ну, что
не
тренер...
может получать меньше.
Меньше.
Он не может. Он...
Это известная история.
Он свою урвет, вы поверьте.
Не-не-не. Значит, я знаю, что тренер Милана в прошлом году был повышен до 3 миллионов евро, который порвал нас. Угу. Как вы помните, в январе его повысили, там, до того, как они нас порвали, еще до 3 миллионов евро. Вот, про кого еще я знаю? Ну, говорят, что Роджерс там получает какие-то тоже деньги. Что-то до 3 миллиона, что ли, или 2 миллиона. Ну, Роджерс теперь нам не показатель, да. Манчини сейчас вроде повысили ему контракт до 6, вроде как.
Ну, это же зависит на самом деле.
То есть, Диматео гарантированно
не
получит. Да не зависит вообще рынок тренеров от бизнес-модели. Ну, вы что, ну как? Какая связь?
Ну что, в Италии, что ли, тренер решает, кого ему купить? Он не решает. В Италии тренер – это тренер. Это, ну,
а как вы связываете это?
Нет,
Это
ну.
вот был пример Харри Реднапа, который имел процент с проданных игроков плюс оклад. Это да. Но это был такой, считалось, для Англии чуждый вариант. А сюжеты по поводу того, что ты занимаешься покупками менеджеров, да, вот в полном смысле, не тренеров, а тренер-менеджер, это, я думаю, Фергюсон, да, Венгер, а кто еще?
Ну да.
А кто еще?
Нет, все, больше, по-моему, никого нет. Никого не допускают. Никто
Манчини,
еще.
Манчини под контролем находится, чем он очень недоволен. Ди Матео, тем более под контролем.
Ну да.
Роджерс под контролем.
Только... Но это нужно выработать какой-то определенный кредит доверия. То есть ты можешь какое-то
наверное,
время...
Да, там... Наверное. Нет, с этим я согласен, что, наверное, со временем тебе доверят и это, и то. Ну, в принципе. Да, на самом деле, я думаю, что рабочая схема мира, она нормальная, что тренер занимается командой, а люди рядом занимаются покупками, продажами, торговлей по контрактам, да?
Ну, амбиции, они всегда у людей. Знаете, как, я не знаю, как Фергюсон до этого дошел, да, до самого, до вот этого, до ситуации с полным контролем, да, но раз Фергюсон это может...
Да, значит... я думаю, точно так же это все было, что Фергюсону это отдавали и спихивали ему, чтобы самим не заниматься. То же самое с Венгером произошло. А-а-а. Ему это спихивали. Я не думаю, что он вырывал там это прямо, как кусок мяса из чужих зубов. Думаю, что нет. Просто ему это спихивали. Дэйн ушел, ему это и спихнули, все. Ну, давайте все-таки вернемся к Фулхаму.
Давайте. Ну, на мой взгляд, игра будет тяжелой, учитывая, что большинство наших игроков не любят сильно физический контакт, кроме, может быть, там, кто может попадаться, Подольски может попадаться, Артета попадается, а все остальные как-то даже, собственно, Мертозакер падает от контактов с каким-нибудь, с кем-нибудь, я не знаю, там, кто там будет. Но реально с Фулхэм такая олдскул команда, несмотря на то, что там ее Йол тренируют, она как бы такая крепкий английский середняк с достаточно крепкими ребятами, так что я думаю, что...
У нас одинаково очков с Фулхом, кстати, вы знаете?
Да, да. Я специально смотрел там все вот эти таблицы, статистики, и мне кажется, что будет очень сложный матч, и нам наваляют, хотя у нас самих будет возможность навалять.
Вот. Навалять, я понимаю, что забить.
Ну,
то есть будет результативная игра.
Да, да, будет однозначно результативная игра, сушить никто там не будет. Я смотрел хайлайты последних трех игр Фулхэма, и, собственно, с нормальной атакой там есть что делать.
Я смотрел игру их с Эвертоном полностью. Эвертон их просто разрывал дома на части. Они чудом соскочили на последней минуте.
Да, я смотрел тоже. То есть,
моментов там у Эвертона, там один Филайни, кроме голов, упорол там гарантированных 300% моментов.
Да.
Поэтому сказать, что Фулхэм там на подъеме, на сильном сейчас нам приезжает, тоже нельзя. Вы знаете, что Фулхэм никогда в своей истории не выигрывал на поле Арсенала? Никогда. Вообще. Прошло там 15 лет.
Вы знаете, очень много таких вот громких фраз звучало и про другие команды, и про другие игры. Арсенал сейчас команда, которая...
Устанавливает рекорды.
Нет, ломает стереотипы и устанавливает рекорды.
Понятно. Вот, поэтому... Но трезво говоря, вы думаете, что будет ничья, конечно.
Ну, такая, да, боевая ничья. Потому что... Да. Ну, хотя, в принципе, я подозреваю, что игра будет идти на три результата. Это зависит от первого пропущенного гола и кто первый, собственно, пропустит. Потому что, собственно... Арсеналу нужна победа, потому что, во-первых, победа на домашнем стадионе, он будет ее хотеть, и, соответственно, от этого пойдут все и проблемы, потому что, скорее всего, будет Джек, который еще не набрал форму.
Джек играть не будет.
Не будет играть?
А как он будет играть после красной карточки?
А, да-да-да-да-да. О, так еще хуже все.
Срочно переделываете прогноз?
Нет, прогноз он будет приблизительно таким же. Джек в текущей форме, он не сильно круче других игроков, поэтому...
Ну уж он круче Рамзи всякого.
Ну, другое дело, что сейчас Рамзи ставит еще на более бесполезное место, на роль вингера, а это уже...
Говорят, кстати, что он
Поскольку...
переученный вингер, исторически был вингером.
Ну, знаете, исторически, не исторически, но если человек подает отличные кроссы, все было бы отлично. То есть я смотрю как бы не на историю, кем он был, и как... именно на то, что он сейчас делает. Он сейчас не
Понятно.
может делать кроссы, поэтому
А
говорю...
что он может делать?
бегать. Это у него отлично получается.
Понял.
Бегать, как спаниель на первой охоте. И, собственно, это его самое главное предназначение. Быть всегда и везде, ну, а уже с какой эффективностью, это уже
Да,
не важно.
эффективность – это вопрос второй. Я понял. Последний вопрос. Будет освистан Сантос до игры? Мы об этом узнаем. Я попросил, чтобы мне специально дали информацию.
Ну если вот будет как бы
До
судья...
игры, когда объявляют составы, это до игры все происходит.
Ну, думаю,
Мы
да.
этого не увидим. Думаете, будет, да? А я
Да,
думаю, что...
конечно.
А я думаю, что нет.
А я думаю, что, собственно, знаете, как для того, чтобы свист услышали, достаточно человек там, ну, не знаю, там 20-30.
Это не свист.
На остальных
Это на
человек.
стадионе будет заглушено моментально. Нет, свист это треть стадиона как минимум. Тогда да. Ну, короче, это мы узнаем. Ну, хорошо. Я беру ваши 2-2. Беру все остальные прогнозы. Пойду воевать с Нострадамусом. Вам спасибо за участие.
Вам тоже спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Ну и мы пойдем побеждать Нострадамуса и слушать новые песни.
Логове Нострадамуса.
Сергей, вы здесь? Я волнуюсь.
Алярис косом, бандьера росса, бандьера росса. Аванти попула, бандьера росса, бандьера росса, триумфирам. Привет, Иван.
Да.
Сегодня с аккомпанементом.
Я должен вам сказать, что читатели, наверное, не все знают. Те, кто занимается со мной итальянским, знают. И вы ведь тоже, Сергей, занимаетесь со мной итальянским, правда? Иначе
Ну,
откуда
я
вы бы
отстаю.
знали?
Хотелось бы, в общем, идея правильна, но отстаю никак, времени нет. Но, в
Да.
общем, направление правильное.
Да, ну, песня читатели должны знать «Аванти Попола». Не должны знать, сейчас мы расскажем, что «Аванти Попола» — это «Вперед, народ!». И в конце этой песни есть такая фраза. То есть, собственно, песня и заканчивается, и весь смысл этой песни состоит в том, что мы идем бороться за коммунизм и свободу. Ну, я думаю, Сергей, для вас не секрет, что давно исторически доказано, что коммунизм и свобода – это вещи несовместимые. Потому что там, где коммунизм, там нет свободы. Там, где социализм, там нет свободы. Вы согласны со мной, нет?
Ну, с определенным рядом поправок, Иван, потому что
Каких?
песня, она, собственно, бодрит и выводит на борьбу с беззаконием, например,
Независимо от того, понимаешь ли ты текст, я знаю.
да, так сказать, с употреблением административного ресурса и так далее, и так далее. Вот. Что касается свободы, это вообще это надо отдельный подкаст делать, потому что ее вообще очень мало в мире. Но, наверное, ее не очень много при коммунизме, социализме, да.
Да, так вот, поскольку коммунизм и свобода – это вещи взаимоисключающие, то тут, когда я посмотрел весь текст этой песни, я наконец понял, почему вы ее поете.
Так.
Именно сейчас. Вы же не пели ее в прошлом году, эту песню?
Ну, в прошлом году было другое.
Да. А в этом году вы поете эту песню, потому что Нострадамус и победа – это вещи взаимоисключающие. Коммунизм и свобода, Нострадамус и победа.
Ну, это не совсем так, Иван. Мы просто
Последним
прорываемся в
туре
горе.
чудом не забивший гол Саутгемптон в добавленное время спас вас вообще от дичайшего разгрома. Так
Вот.
судьба над вами сжалилась, позволила вам проиграть 5-1.
Вот, мы по-прежнему даем вам небольшую фору, а затем мы реализуем свои силы, да, и выводим дополнительные наши вот человеческие, я прошу отметить, не административные, а человеческие мыслящие ресурсы, выводим их, ну, цвет знамен не так существен, и идем, так сказать, бороться вот за правое наше с Нестрадамусом дело.
Ваши тексты напоминают мне Арсена Венгера, который любую реальность готов извратить, только чтобы показать себя в лучшем виде. Нет, вас не беспокоит это, что ваши патологические поражения, перманентный слив, полная неспособность адекватно реагировать на реальность, не ваша персональная, а вашего подопечного. Он, кстати, как себя чувствует? Не в больнице ли случайно?
Ну, он, конечно, расстроен, и погода плохая.
Угу.
Вот.
Поэтому... В погоде, естественно. Конечно, была бы хорошая погода, он бы нас разорвал, да.
Нет, ну видите, конечно, смена
условий
и правил.
Да. Плохие судьи. По ходу
встречи она произвела сильное впечатление.
Ипотер, календарь. Мы знаем все это.
Вот. Поэтому, да, мы сейчас немножко отстаем, точнее говоря, мы дали вам возможность вот, почувствовать вкус лидерства. Угу. Это важно для каждого человека. Вот, даже для в некотором роде отсталого, вот в плане прогнозов, я не говорю умственно, Иван, не подумайте, вот, но каждый человек, каждый должен хотя бы чуть-чуть почувствовать себя лидером, нет, да, это очень важно для психологии.
Я понял, что Нестрадамус не умственно отсталый. Что...
А затем уже вы увидите, как, так сказать, вот с такой торжественной песней мы прорвемся.
С этой самой? Я тогда спокоен. С этой же самой песней вы не проживете здесь никуда.
Ну, посмотрим, время покажет.
А, то есть песню вы менять не собираетесь?
Ну, почему? Может, мы и поменяем, если вы будете настаивать. В принципе, я...
Я не настаиваю. Не-не-не, можете каждый раз петь одно и то же. Это будет свидетельство о вашей тактической гибкости, о способности адекватно реагировать на ситуацию и так далее. Все нормально. Давайте приступим.
Да.
Мы начинаем с нас теперь все время. У нас коэффициент 2 поставлен на матч Челси-Ливерпуль. Счет у нас стоит 3-1.
Ну, это ничего. Это ничего. У нас стоит счет 2-1, так что, в общем, думаю, что коэффициент вы потеряете свой.
В Ливерпуль никто не верит. Или вы верите в Ливерпуль, и поэтому мы потеряем.
Ну, что-то с Челси тоже немножко случилось, там что-то с Боливаром, вот, которому что-то стало тяжело
нести. А кого он должен там двоих нести? Кого-то?
Да он что-то многих несет, видимо, одновременно, и что-то там вот не заладилось. Вот. И не понял я насчет Маты, там то ли он травмирован, то ли не травмирован.
Не знаю, у меня написано, что травмирован, а вы что слышали? Что у него это... Нестыковка с Демотео?
Ну да, что-то как-то непонятно. Вот. Ну, по крайней мере, думаю, что все-таки 2-1.
Может быть, Мата лежит в трауре после того, как его оскорбил Клаттенбург?
Ну, может и так.
Там, да. Говорят, он этого Микеля понес по-российски, а Мату просто там по-нацистски как-то еще. Mm-hmm. Несчастный Клаттенбург. Если бы он знал, что Челси подаст на него апелляцию, он бы, конечно, не удалял бы Торреса, наверное. Вы как думаете?
Ну да, если бы он не удалил, кстати, Торреса, то мы бы выиграли у вас еще одно очко, между прочим.
Нет, но самое-то главное, что выяснилось бы, что он никого не поносил там из игроков Челси.
Да.
Он был бы абсолютно политкорректен. Так ну, что? У вас что с коэффициентом x2?
Значит, с коэффициентом 2... У нас несколько неожиданно.
А, я думал, у меня у нас несколько матчей.
Вот, поставлен на матч Саутгемптон-Свонси. У вас какой счет?
Здорово, Иван? У нас 1-2 стоит.
1-2?
Да.
На какой матч у вас стоит 1-2?
На Саутгемптон-Свонси.
2-1.
У нас стоит 1-2 в пользу Свонси. Видимо, у вас такой же, коэффициента 2 у вас нет.
Ну, понятно, господи, административный ресурс. Недаром я пел эту песню.
Недаром.
А вам не понравился цвет знамен. Ну, ладно.
А в Антипопола это не песня про административный ресурс.
Вот. Не надо прямой перевод никогда делать. Надо искать контекст. Хорошо, вот. Хорошо, у нас 1-2.
Я пока...
плакал наш двойной коэффициент.
Да, я пока это еще
не на... смеялся ваш административный ресурс.
На начальной стадии изучения, поэтому я пока не могу искать контекст, делаю переводы сталинского только в лоб. Коэффициент 3 стоит у меня на матч... Не у меня это, я спешу говорю, у нас стоит... Я просто в прошлый раз ставил сам, поэтому выиграл у вас, оживился. Теперь думал, что я все время. Виктор Яковлев, который был у нас в первой части подкаста, коэффициент 3 поставил на матч Эвертон-Сандерленд. 2-0.
Ну, все время близко. Все время близко, все время идем в один мяч. Я у нас 2-1.
Ваши коэффициенты мы убиваем, а вы наши не можете.
2-1. 2-1. Отлично. Так, вы хотите услышать, на какой матч мы поставили коэффициент?
Ну да. Чтобы убить его немедленно.
Два, так сказать, W. Уиган и Вест Бромвич. Что у вас, Иван?
Уиган и Вест Бромвич. У нас стоит ваш счет.
Это какой?
Какая разница? У нас стоит ваш счет. Вы же будете говорить. У нас стоит 1-1.
Ну, хорошо. Это хорошо. Это уже лучше, по крайней мере. То есть, все-таки... Я понял, что часть совести вы все-таки еще сохранили. У нас 2-1 в пользу Уигана.
Да, это перед, тем, такой результат. Это перед тем, как убить ваш коэффициент 5, да.
Вот. Ну что у вас там с пятеркой?
Мы вас это заманили в совесть. Здесь дали вам расхождение. У нас X5 стоит на Манчестер Сити Тоттенхэм. 2-0.
Ну да, мы все время в разнице в один мяч. У нас 3-2. Такой странный счет.
О. Вот. Да, счет странноватый.
Счет странный. Что-то там...
Ну, а что ворот... делать? Конечно, когда все время проигрываешь, начнешь ставить странные счета. Тут непонятно как раз.
3-2. То есть что-то Тоттенхэм должен взбодриться, но все-таки проиграть. Вот как-то так.
Угу. То есть Аякс не проиграл Ман-Сити на Этихаде, а Тоттенхэм должен.
Да. Ну а... вот, а у нас, Иван, ну, вы, конечно, как бы... очень удивитесь. Я не знаю, как, какой был план вашего административного ресурса на этот тур.
Да мы все ваши...
Достаточно ли одного матча, да. У нас коэффициент 5 на матч, не поверите, Арсенал-Фулхэм.
Да, кстати... Это я бы действительно не поверил.
Давайте вы скажете первый результат, раз вы его все-таки удивились. Я смог удивить вас. А
дело в том, что наш результат известен из первой части.
Угу.
Поэтому вы можете сами говорить его спокойно, и сейчас все порадуются, как мы угадали.
Ну хорошо, у нас 1-1.
У нас 2-2.
Ну, я хочу сказать, что, в общем, ну да, я верю в то, что в плане совести не все потеряно. Все-таки понимаю, что видели вы результат 1-1, но решили все-таки вот как-то так уж так в наглую-то не идти. Понятно. Ну, будем биться, так сказать, Авантио Попола. Выходим, силы не равны.
Авантио Попола, это вот вперед народ, который это... Да. Народ, это кто это? Вы с Нострадамусом, в смысле?
Наше чувство справедливости и наши...
Вместе интуиции. С вами еще чувство справедливости,
интуиция. Да, идет обязательно. Оно идут, не осталось дома, оно тоже вышло вместе с нами на улицу, а его много.
Этого чувства. Куда они идут? Протестовать против Питера Хиллвуда?
Вот. Нет, но мы так просто идем по улицам.
Тусануться?
Ну да. Несмотря на дождь.
Но я должен вам сказать, что вам особо ничего не остается при нынешних тенденциях, кроме как ходить тусоваться. Шансов на победу нет, значит, вам остается только участие. Но вы не волнуйтесь, мы вас не выгоним, другого предсказателя брать не будем до конца сезона. Мы над вами сжалимся. Чувствую, Арсенал лишит вас коэффициента 5 и выиграет у Фулхэма. Ну, а дальше уж тут вступит наш уверенный поступь в дело. И мало вам не покажется. А, Сергей, передайте привет Нострадамусу.
Хорошо.
Спасибо вам за участие.
Вам спасибо. Нострадамус еще будет впереди.
Ну, да. А вам нужны лозунги на вашу демонстрацию вместе с вашими чувствами справедливости, я понимаю. Хорошо. До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. Как быть непобедимыми, знаем только мы.